Гаворыць Радыё Свабода у праскай студыі Сяргей Абламейка. Адкрывае праграму выпуск навінаў. Еўразіяс перанёс пытання пра санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў, адказных за гвалт супраць дэманстрантаў, бо міністры замежных спраў сёння не здолелі дамовіцца. Пры гэта заявіў вярхоўны прадстаўнік Еўразіяса ў замежных справах і палітыцы бяспекі Жузеп Бурэль. Раней паведамлялася, што санкцыі некалькі разоў блякаваў Кіпр. Гэта пытанне цяпер будзе разгледжана кіраўнікамі дзяржаў і ўрадаў Еўразіяса пазней на гэтым тыдні. Былая кандыдатка ў прэзідэнты Беларусі Святлана Ціхановская і члены прэзідыуму каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова і Павел Латушка выступілі на пасяджэнні камітэту Еўрапарламенту па міжнародных справах у Брусэлі. Святлана Ціхановская заявіла, што Лукашэнка спадзяецца, што пратэсты будуць паступова слабець, але мы будзем пратэставаць столькі, колькі будзе трэба. Тыдні, месяцы ці нават гады, калі спатрэбіцца, сказала яна. Ціхановская заклікала да міжнароднага пасярэдніцтва для дыялогу Лукашэнкі і апазіцыі. Менскі гарадскі суд пакінуў палітвязняў Марыю Калеснікаву і Ілю Салея пад вартай. Пасля пасяджэння, якое доўжылася больш за 3 гадзіны, суд адмовіў у скарзе абароны Марыі Калеснікавай і Ілі Салея на меру стрымання ў выглядзе арышту. Яны застануцца пад вартай. Паводле прэсавай сакратаркі МУС Беларусі Вольгі Чамаданавай, 20 верасня, калі ў Менску і іншых гарадах Беларусі праходзілі маршы справядлівасці, былі затрыманыя 442 грамадзяніны, з іх у Менску 266. Да разгляду іх справу судзе пад вартай пакінулі 330 чалавек. Агулам за 20 верасня ў розных населеных пунктах Беларусі зафіксавана 24 акцыі пратэсту. Шахтар Беларусь-Калію Алег Кудзёлка раніцай 21 верасня адмовіўся выходзіць на паверхню і запатрабаваў спыніць гвалт сілавікоў супраць беларускага народу. Пазней шахтара сілай паднялі на паверхню і адвезлі ў псіханеўралагічны дыспансер. 22 ягоныя калегі, якія сабраліся каля шахты, каб яго падтрымаць, былі затрыманыя і пад вечар адпушчаныя. Звольнілася памочніца Дмітрія Лукашэнкі, якая абуралася гвалтам у краіне. Ксенія Валаханович-Голуб да нядаўняга часу была памочніцай кіраўніка прэзідэнцкага спартовага клубу Дмітрія Лукашэнкі. Пасля 9 жніўня Ксенія актыўна асуджала гвалт у краіне пасля выбараў. Вядома, што на адной з мірных пратэсных акцый быў затрыманы яе 66-гадовы бацька. Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. 21 верасня Святлана Ціхановская і члены прэзідыуму каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова і Павел Латушка выступілі на пасяджэнні камітэту Еўрапарламенту па міжнародных справах у Брусэлі. Ціхановская і Кавалькова выступілі асабіста, Латушка па відэасувязі.
Thank you so much. I'm so honored to be here. Thank you for having me in this institution, and I want to use this time to tell you our story and to tell you about our expectations.
Светлана Ціхановская заявіла, што Лукашэнка спадзяецца, што пратэсты будуць паступова слабець. Але мы будзем пратэставаць столькі, колькі будзе трэба, тыдні, месяцы ці нават гады, калі спатрэбіцца, заявіла яна. Светлана Ціхановская расказала пра патрабаванні ўдзельнікаў акцыі пратэсту ў Беларусі, заявіўшы, што яны прадстаўляюць большасць беларускага грамадства. Паводле яе слоў, Еўразіяс не павінен прызнаваць легітымнасць Александра Лукашэнкі пасля сфальсіфікаваных выбараў прэзідэнта. Ціхановская заклікала да новых выбараў пры міжнародным назіранні. Так само Ціхановська заклікала до міжнародного посередництва для діалогу Лукашенки і опозиції. Цитую. «У мене до вас просьба. Калі ласка, подумайте об тим, каб створити міжнародну коаліцію, каб сприяти веденню перемовов поміж Лукашенком і білоруським народом, які представляє Координаційна рада». Конец цитаты. Светлана Тихановская пропоновала Европарламенту спис белорусских официальных особов для санкций. «Я подрихтовала спис людей, якія удельничали у жорстким подавлении протестов после президентских выборов в Беларуси. Санкции до их могут быть ужитые у отповедности с европейским актом Магнитского». Конец цитаты.
I hope one day democratic Belarus will become an inspiring example for others. Together we can create this new Belarus that is admired in the world. We stand and will stand united because our future is at stake. We ask you to stand united alongside the Belarusian people. We need your support. Живи Беларусь! Thank you.
Сказала Светлана Тихановская перед депутатами Европарламенту. Вольга Кавалькова заклікала увесці кропкавыя санкцыі супраць тых, хто адказвае за фальсіфікацыі і гвалт, і адначасова прыняць пакет дапамогі для Беларусі пад кантролем прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. Яна заклікала Еўразвяз змагацца за вызваленне палітвязняў у Беларусі. Паводле словаў Кавальковай, усе падпісаныя Лукашэнкам дамовы не павінны быць прызнаныя Еўразвязам законнымі. Вольга Кавалькова адзначыла, што Лукашэнка ўцягнуў Беларусь у ваенны саюз з Расіяй і пры гэтым палохае расійскае кіраўніцтва агрэсіяй Захаду. Яна выказала меркаванне, што ў Крамлі ўжо стаміліся ад Лукашэнкі і падштурхоўваюць яго да канстытуцыйнай рэформы. Аднак, паводле яе словаў, беларускі народ не прыме такую рэформу, пакуль Лукашэнка ва ўладзе.
Сейчас необходимо настоять на немедленном освобождении всех политических заключенных. Все случаи убийств и пыток мирных демонстрантов должны быть тщательно расследованы независимой комиссией, в которую входят представители белорусского общества и международные эксперты. Просим вас также о незамедлительной реакции на каждое нарушение прав человека в Беларуси, на каждое увольнение и арест по политическим мотивам. Также важны точечные экономические санкции в отношении лиц, ответственных за насилие над мирными гражданами, а также бизнес, который финансирует пропаганду и репрессии. Вся возможная помощь, которая предоставляется международными институтами для Беларуси, должна контролироваться гражданским обществом.
Гэта быў фрагмент выступу члена прэзідыума Координацыйнай рады Вольгі Кавальковай на пазачарговым пасяджэнні Камітэту замежных справ Еўрапарламенту, прысвечаным сітуацыі ў Беларусі. Іншы член прэзідыуму Координацыйнай рады Павел Латушка, які выступаў па відэасувязі, казаў пра жорсткасць рэпрэсіяў з боку беларускіх уладаў да сваіх праціўнікаў. Ён заклікаў Еўразвяз да салідарнасці з ахвярамі рэпрэсій, а таксама заклікаў да санкцый супраць беларускіх чыноўнікаў, вінаватых у парушэнні закону.
Уважаемый господин председатель, уважаемые члены Европейского парламента, члены Комиссии по иностранным делам. К большому сожалению, наш диалог проходит в крайне тяжелые для моей родины времена. Как белорусский дипломат, проработавший в системе Министерства иностранных дел более 20 лет, хотел бы отметить, что вместе с европейскими партнерами белорусская дипломатия верила в возможность внутренней трансформации, эволюционного развития, экономических реформ, развития политических институтов Беларуси. Но все мы глубоко заблуждались. Наши мечты и устремления сегодня на улицах белорусских городов беспощадно уничтожаются ОМОНом и спецслужбами. Власть во главе с уходящим президентом не хочет слышать свой народ. Она продолжает его уничтожать. Ключевыми словами в моем сегодняшнем выступлении будут репрессии и солидарность. После небывалых фальсификаций на президентских выборах в августе этого года граждане Беларуси более месяца выходят на улицы с мирными протестами. В ответ власть уже задержала около 12 тысяч граждан. 7 погибло. Есть пропавшие без вести. По данным правозащитников, подано более 1800 заявлений по задокументированным фактам насилия со стороны милиции. Сотни людей вынуждены выезжать в Литву, Польшу и Чехию за оказание медицинской помощи. В 21 веке впервые в истории появились беженцы из Беларуси. Около 800 человек уже находятся в Литве и Польше. Только в прошедшие выходные на манифестациях было задержано около 900 человек. На субботнем марше женщин, по официальным данным, задержано 420 женщин и девушек. Власть не жалеет беременных и пожилых. Никого. В Беларуси перестала действовать конституция, правосудие. Институт защитников, адвокатов практически утратил свой смысл. В Беларуси не работают нормы процессуального права. Закон в Беларуси не работает. Недавно и сам уходящий президент это подтвердил, выступая перед работниками прокуратуры, заявив, что нам сейчас не до законов. Именно поэтому власть тысячами бросает за решетку граждан и не возбуждает ни одного дела против виновников насилия.
Гэта быў фрагмент выступу члена прэзідыуму каардынацыйнай рады Паўла Латушкі на пазачарговым пасяджэнні камітэту замежных спраў Еўрапарламенту, прысвечаным сітуацыі ў Беларусі. А зараз нагадаю асноўныя навіны дня. Еўразвяз перанёс пытанне пра санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў, адказных за гвалт супраць дэманстрантаў, бо міністры замежных спраў сёння не здолелі дамовіцца. Пра гэта заявіў вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Жузеп Бурэль. Раней паведамлялася, што санкцыі некалькі разоў блякаваў Кіпр. Гэта пытанне цяпер будзе разгледжана кіраўнікамі дзяржаў і ўрадаў Еўразвязу пазней на гэтым тыдні. Былая кандыдатка ў прэзідэнты Беларусі Святлана Ціханоўская і члены прэзідыуму каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова і Павел Латушка выступілі на пасяджэнні камітэту Еўрапарламенту па міжнародных справах у Брусэлі. Святлана Ціханоўская заявіла, што Лукашэнка спадзяецца, што пратэсты будуць паступова слабець, але мы будзем пратэставаць столькі, колькі будзе трэба, тыдні, месяцы ці нават гады, калі спатрэбіцца, сказала яна. Ціханоўская заклікала да міжнароднага пасярэдніцтва для дыялогу Лукашэнкі і апазіцыі. Менскі гарадскі суд пакінуў палітвязняў Марыю Калеснікаву і Ілю Салея пад вартай. Пасля пасяджэння, якое доўжылася больш за 3 гадзіны, суд адмовіў у скарзе абароны Марыі Калеснікавай і Ілі Салея на меру стрымання ў выглядзе арышту. Яны застануцца пад вартай. Паводле прэсавай сакратаркі МУС Беларусі Вольгі Чамаданавай 20 верасня, калі ў Менску і іншых гарадах Беларусі праходзілі маршы справядлівасці, былі затрыманыя 442 грамадзяніны, з іх у Менску 266. Да разгляду іх справ у судзе пад вартай пакінулі 330 чалавек. Агулам за 20 верасня ў розных населеных пунктах Беларусі зафіксавана 24 акцыі пратэсту. Шахтар Беларусь-Калію Алег Кудзёлка раніцай 21 верасня адмовіўся выходзіць на паверхню і запатрабаваў спыніць гвалт сілавікоў супраць беларускага народу. Пазней шахтара сілай паднялі на паверхню і адвезлі ў псіханеўралагічны дыспансер. 22 ягоныя калегі, якія сабраліся каля шахты, каб яго падтрымаць, былі затрыманыя і пад вечар адпушчаныя. Звольнілася памочніца Дмітрія Лукашэнкі, якая абуралася гвалтам у краіне. Ксенія Валаханович-Голуб да нядаўняга часу была памочніцай кіраўніка прэзідэнцкага спартовага клубу Дмітрія Лукашэнкі. Пасля 9 жніўня Ксенія актыўна асуджала гвалт у краіне пасля выбараў. Вядома, што на адной з мірных пратэсных акцый быў затрыманы яе 66-гадовы бацька. Менский городский суд покинул политвязням Марию Колесникову и Илью Салея под вартой. Про это свободе поведомила адвокатка Людмила Казак. Мария Колесникова удельничала у посяджении суду праз відеосувязь. Яна выглядала цудовно, была бадзёрая, витала у всех. И все у зале отказали ее гучными аплодисментами, что не сподобалось судзі, рассказала адвокатка. У суде присутничали батьки Ильи Салея и батька Марии Колесниковой. Яны подяковали амбасадарам Еўразвязу за падтрымку, якія прыбылі ў суд і мелі на сабе значкі «Свабоду палітвязням». Вось што ў прыватнасці сказаў Алексей Калеснікаў, бацька Марыі.
В Германии, где у Маши очень много-много друзей, коллег. Недавно состоялось в Штутгарте, состоялся митинг. Было очень приятно, что откликнулись ее знакомые, диаспора, всей Германии. Мне переслали фотографии, выступления. И было очень приятно, что бургомистр города пообещал обратиться, наверное, в Бундестаг с запросом о том, чтобы повлияли на ситуацию. Это очень огромная поддержка. И я хочу поблагодарить всех вас. Я знаю, что Маша в своих комментариях она всегда отмечала, что добро должно победить. И последний ее комментарий, к сожалению, я только по интернету могу это прочитать. Ее слова: «Вы невероятны». Я хотел бы отнести эти слова ко всем. Еще раз спасибо, огромное спасибо.
Это был батька Марии Колесниковой Алексей Колесников. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз на черзе праски акцент. Чому Рада керовников МЗС державов Евразвязу не приняла решение про санкции относно Беларуси? Ці знойдутся международные посередники, якія захочуть и змогут наладить диалог поміж Лукашенком и координаційной Радой? Як будет реагировать Евразвяз, коли Менск отмовится от шматвекторной внешней политики, что пропонує Андрей Савиных? Гэты питання у праскім акценті обмярковують директорка базованого у Братиславе Международного аналитического центра GlobSec Policy Institute Алена Куцько и керовник Варшавского центра политического анализа и прогноза Павел Вусов. Гуторку веде Юрий Дракохруст.
Тема нашей сегодняшней гуторки – «Белорусский день о Брюсселе». Сегодня, саправды, Евразвяз займался фактично амаль весь день белорусскими справами. На раницу Светлана Тихановская, якая была адмыслово запрошена, мела рабочий сняданок с министрами, шерегом министров замежных справов краина Евразвязу, а так само с керовником дипломаты Евразвязу с подаром Жозепом Бурелем. Потом яна выступила на комитете по замежных справах Европарламенту, а так само был выступ еще двух чальцов координационной рады, это Ольги Ковальковой и Павла Латушки. Але разом с тем параллельно, после вот этого сняданку, отбылася посяджение рады министров замежных справов Евразвязу. Вот яны, так бы мовить, снедавши с Тихановской, пошли на свое посяджение, где на парадку дня стояло питание, все то же питание, санкции. Санкции уже есть узгодненный список 40 особов, але возникло але. По наших хреницах Кипр в черговый раз нібито сказав, что ну вот, а вы спочатку там введите супроть Туреччины, а мы тогда покуль так само не будем спешаться. А кроме того, Швеция и Финляндия сказали, что не, ведаете, вот Лукашенко в список все-таки включать не треба. Раней, до речи, эту позицию отстоивала Немеччина. Литерально сегодня министр замежных справ Немеччины Гайко Мас сказал, что, ну, к шталту мы подумаем, может быть, и варто Лукашенко включить. Ну, а вот возникла Швеция и Финляндия. В вынику чего решение откладено. Махчима, оно будет расследовано в четверг, пятницу. Махчима, не, потому что это уже не первый таки перенос этого решения. Давайте спочатку такое короткое питание. Вот, як вы меркуете, урешти-решт, в четверг, пятницу, на наступном тыдне, в кастрычнику, не ведаю, в листопаде. Но все ж таки вот это решение, которое уже лежит на столе, оно будет принято? Алена?
Я думаю, что все ж таки будет. И не только из-за того, что вот в Беларуси такая ситуация, потому что для Евразвяза это уже питание доверу до самого Евразвяза. Все ж таки усе яны кажуць пра палітычны кансэнсус паміж краінамі, што тое, што адбываецца ў Беларусі, патрэбна нешта зрабіць, мы не можам нічога не зрабіць. Пра тое ж кажа і Еўракамісія, пра тое ж кажа і парламент, і проста ў гэтай сітуацыі не прыняць санкцыі, гэта, ну, зусім не ў вельмі добрым святле выстаўляе сам Еўразвяз. Таму я думаю, што з Кіпрам ўсё ж такі будзе працягвацца тиск, и что гэтыя санкции, гэта першыя санкции на вот гэты спіс 40 человеков усё ж таки будут приняты.
Павел, ну и ваш отказ, может, вы ведаете, у вас есть некое уявление, калі, вот четверг-пятницу, ці яшчэ пазней?
Шчыра кажучы, я здзіўлены тым, что Евразвяз зацягвае гэтую працэдуру, бо насамрэч гэта бессэнсоўна, калі ўсё упіраецца ў тое, ці будзе ўключаны Лукашэнка, ці не, то можна гэтыя два пытанні раздзяліць. Увесці спісачныя санкцыі адносна тых людзей, якія прымалі рэпрэсіі ў Беларусі, а Лукашэнка пазаставіць там на іншае пасяджэнне. Праблема толькі ў тым, што 44 чалавека, ну, гэта лічба вельмі смешная. Гэты спіс недастаткова, я думаю, што недастаткова прапрацаваны, ці будзе вось агучаны гэты спіс Тарайкоўскага, які павінен уключаць не 44, а напэўна значна большую колькасць. Калі мы вернемся да 2011 года, то той спіс чорны налічваў больш за 300 чалавек. І мы ведаем, з якім скрыпам Еўразвяз прымае гэтыя санкцыі, візавыя санкцыі ў дачыненні да тых, хто абслугоўвае рэжым. Я думаю, што павінны вельмі актыўна папрацаваць беларускі бок, каб прадставіць гэты расшыраны спіс, а не бегаць потым з гэтымі спісамі і прасіць, каб дадаткова каго-небудзь уключылі. Другі момант, я думаю, што хутчэй за ўсё будуць, напэўна, некаторыя краіны, суседзі Беларусі, як гэта і было раней, уводзіць свае персональныя спісы чорныя, тая ж Польша, Літва, не чакаючы таго, што будзе прынята у Еўразвязі ў Брусэлі. Таму я думаю, што так ці інакш гэты працэс будзе ісці, але шкада, што гэты працэс будзе ісці вельмі паволі, мы ведаем, малаэфектыўна, бо вяртаючыся да санкцый, калі я магу, калі ў гэты спіс 44 чалавек, ну, или ў далейшы спіс будуць уключаны толькі прадстаўнікі сілавых ведомстваў, то трэба ж разумець, што яны нікуды не выязджаюць і без гэтага.
Вот цяпер у мяне пытанне пра скрып, як сказаў Павел. Алена, вот цяперашняя затрымка, што нават в адносінах да гэтых 40 не атрымліваецца прыняць хутка рашэння, ну ці не сведчыць гэта пра тое, што ўвогуле магчымасці Еўразвязу паўплываць на палітычныя працэсы ў Беларусі нагул досыць абмежаваныя. Ці можа быць, вот, як можа я так зразумеў з думкі Павла, што як бы, калі кейс адкрыецца, то есть калі рашэнне будзе прынятае, да, его будзе тут цяжка прымаць, но ўже далей, умоўна кажучы, 40, зрабіць 50, зрабіць 100, зрабіць 300, это ўже будзе прасцей, бо это як бы рашэнне па прэцэдэнту. Вот это так ці не? Ці і потом, умоўна кажучы, в адносна кожнага чалавека, якога трэба, якога хто-то захоча дадаць, трэба будзе кансэнсус всіх 27, таксама будуць абмяркоўвацца, таксама Кіпр, у них узнікне какие-нибудь праблемы, ці не ў Кіпра, у каго-нибудь іншага?
Ну, мне падаецца, што, канешне, ўсё будзе залежыць ад камбінацыі розных фактараў, але калі сітуацыя ў Беларусі застанецца вось у такім падвешаным стане, у якім яна зараз, то бок не будзе ўзмацнення брутальнасці ці яшчэ больш заўважнае пагаршэнне сітуацыі, мне ўсё ж такі падаецца, што будзе цяжэй з прыняццём санкцый у пасля вось гэтага першага раунду. Тому что гэта першы раунд даволі быў лёгкі для узгаднення спісу. Усе імёны, што там былі, ну гэта такія цяжка спрачацца, чаму гэтыя людзі б там не былі. А вось калі мы пачынаем там 200-300 чалавек, то еўразвяз са сваімі прынцыпамі легітымнасці і доказу віны будзе па кожным гэтым чалавеку шукаць нейкія доказы, і гэта будзе займаць вельмі шмат часу. Ну і потом, канешне, працэс узгаднення таксама будзе займаць вельмі шмат часу. Тому я думаю, што вось санкцыі першы раунд самы надзейны тое, што мы маем. Калі казаць пра тое, якія ўвогуле інструменты ёсць у еўразвяза, я думаю, што ўсё ж трэба будзе рабіць тыя крокі, якія не патрабуюць абавязкова аднагалоснага прыняцця рашэння ўсімі краінамі еўразвяза. Ну і, канешне, там ўжо будуць розныя легальныя варыянты, як гэта зрабіць, як выдаваць, напрыклад, пакет дапамогі, праз якіх фондаў, якія патрабуюць узгаднення, якія не. Але я думаю, калі нічога не пагоршыцца, то будзе яшчэ цяжэй далей. Канешне, калі сітуацыя зменіцца і там будзе нейкі ўсплеск брутальнасці ці яшчэ шмат людзей пачне загінаць, тады ўжо прасцей будзе з гэтым.
А вот вы сказали, так сказать, коли ситуация не погоршится, но она как бы, что есть погоршение? Коли поравновывать, разумело, с первыми днями, там, 9, 10, 11 жнивня, коли по 1000 человек, так, по 1000, по 2, так, одразу на Окрестина, и что там с ними робили, мы ведаем. Ну, а зараз по 200, по 400 человек, але без скотования, не бы то. Вот. Это как бы не есть погоршение ситуации, коли у жнивни 1000 и скотованиями, а зараз 400 и без скотования. То это, я так разумею, не погоршение, да?
Ну, вот мне подается с боку развяза, это не погоршение, потому что все ж таки узровень насилия, які зараз ужываецца, ўсё ж такі меншыя. Канешне, нашмат большая колькасць людзей падпадае пад гэты нават ніжэйшы ўзровень насілля. Канешне, і яшчэ будзе важным фактарам тое, колькі і як доўга людзі будуць выходзіць на вуліцы, таму што я думаю, нават калі сотні тысяч будуць выходзіць кожны тыждзень на вуліцы, то для развязу будзе складаней і складаней гэта ігнараваць.
Павел, а вот вы уже спаслаліся на досвід 11-го году, ну, 11-го, 12-го, там, в принципе, санкции, здаецца, и позднее вводились. Вот як працуе этот механизм? Так, як сказала Алена, про что, як бы, зараз самый простый момент, потым будзе складана. Ці наадварот, тады, маўляў, вот складана было першае рашэнне, а потым ужо, так сказаць, дадаць там таго, сего, дадаць кашальков, дадаць чыжа, дадаць там Певкіева, ўжо было прасцей. Вы не памятаеце, вот як гэта было тады?
Давайте прыгадаем, што тады фактычна, ну, сітуацыя менш брутальная была, калі мы кажам пра ахвяры ў 2011-10 годзе. Былі затрыманы так збітыя кандыдаты, амаль усе селі ў вязніцу, і гэтая працэдура цягнулася даволі доўга. І было даволі шмат антысанкцыйнага лабавання, мы памятаем, што нават казалася пра мільён Певціева. Но на працягу года ўводзіліся санкцыі. На пачатку персанальныя, а потым мы памятаем эканамічныя. І тут важную, там, у той момант важную ролю згулялі перш за ўсё Літва і Польшча, а таксама Нямеччына, бо мы памятаем, што Вестервеллі з Сікорскім непасрэдна прымаў удзел у перагаворах, яны там дамаўляліся, што Лукашэнка, ну, прынамсі са словаў Сікорскага прэм'ер-міністра Польшчы, што яны дамаўляліся, што Лукашэнка, калі праведзе больш-менш дэмакратычныя выбары, то атрымае там дапамогу ад еўразвяза. І вось менавіта тое, што Нямеччына была абурана фактам таго, што падчас перамоваў Лукашэнка паціскаў руку, а потым гэтыя нібы дамоўленасці нейкія не зламаў, пазіцыя Нямеччына згуляла важную ролю. Але, прыгадаю, была кансалідаваная пазіцыя Польшчы і Літвы. І тут таксама ў дадзены момант ёсць гэтая пазіцыя і Літвы, і Польшчы, і шэрагу краін, тым больш брутальнасці значна больш, і міжнародная супольнасць гэта бачыць на ўласныя вочы, бо ў 10-м годзе не было ні тэлеграм-каналаў, ні Ютубу на такім узроўні. І я здзіўлены тым, што якраз такі рухавік гэтай еўрапейскі працуе зараз значна вольней, ніж чым гэта было ў 2011 годзе. Я думаю, тут згулялі сваю ролю негатыўны досвід тых санкцій, якія еўрапейскі звяз уводзіў, а потым раптоўна іх адмяніў у 2014 годзе, мы памятаем, нягледзячы на тое, што была даволі моцная хваля, ну, крытыкі таго рашэння, каб адмяняць
санкцій. Павел, но у мяне ўсё-такі пытанне. Вот тады самае цяжкае было першае ці потым?
Я думаю, што там не было нават дыскусіі. Там вельмі хутка гэты санкцыі, вельмі хутка прынамсі санкцыі, вось гэтыя чорны спіс вельмі хутка быў прыняты і ў дачыненні да кашалькова Лукашэнка. І вельмі хутка потым дадаваліся новыя асобы, і фактычна да 14-го году спіс чорны неўязных складаў больш за 400 чалавек. Як гэта зараз будзе, я не ведаю, і проста тут ўвогуле няма ніякага механізму таго, як і якім чынам павінны ўводзіцца санкцыі. Бо калі ёсць і відавочнае парушэнне асноўных правоў, тут ўвогуле не павінна быць ніякай дыскусіі.
Ну як не павінна быць? Там ёсць кансэнсус, ёсць вельмі просты прынцып. Гэта значыць, што нейкая адна краіна не лічыць, што гэта вот вартая санкцыі. Вот
ну, гэта азначае, што гэтая краіна не падтрымлівае тых прынцыпаў, на якіх будуецца...
І што здесь рабіць? Выключыць еўразвязу?
Ну, гэта ўжо, канешне, не пытанне да мяне, гэта пытанне ўнутранай еўразвязы, але тут ўсё ж такі справа вядзецца пра канкрэтныя рэчы, і калі эгаізм нейкай асобнай малой краіны рэспублікі перавышае інтарэс іншай нацыі, ну, што я магу зрабіць? Можна дыскутаваць вельмі доўга на гэта.
Спадарства, вот яшчэ адно пытанне, такое, можа быць... таксама пра механізмы, пра што можна зрабіць еўразвяз. Вот Светлана Ціхановская, выступаючы ў Еўрапарламенце сёння, в камітэце Еўрапарламенту, заклікала не прызнаваць Лукашэнку легітымным прэзідэнтам, разам з тым заклікала да міжнароднага пасярэдніцтва для дыялогу паміж Лукашэнкам і народам, які прадстаўляе каардынацыйная рада, як яна сказала. Вольга Кавалькова заявила, что конституционная реформа немагчимая, покуль Лукашенко во владе. Это то, вот про что Лукашенко там с Путиным размовлял. Так вот, поводле Кавальковой перамовы помеж Лукашенком и координационной радой могут быть, ну, фактично, только про передачу влады. Вот Тихановская каже про международное посередничество, Кавалькова каже про то, что перамовы могут быть только про передачу влады. Ну, вот, нават теоретично, ці могуць знайсціся міжнародныя пасярэднікі, которые захочуць і змогуць наладзіць такі дыялог. Я нагадаю, што 17 жніўня, ще на самым пачатку гэтага крызіса, Лукашенко просто адмовіўся падымаць трубку, когда ему позвонила Меркель. Сама Меркель. Хто, як бы, главней в еўразвязі за Меркель? І калі ён тады не стаў з ёй размаўляць, то... С кем он зараз будет размовлять, особливо, коли как бы парадок дня, адженда перамовов, это передача влады. Алена, вот это вы можете себе представить такого перамовщика?
Ну, в некоторых фантазиях могу, але на практике я думаю, что Лукашенко будет зараз пробовать выиграть час. Все ж таки идти на перамовы зараз ему не выгодно, потому что, думаю, отчувание, что он не в самой мощной позиции будет на этих перамовах. И все ж таки, хутчэй за все, есть надея у Лукашенко, что еще трохи надо подтриматься, протесты спадут, и тогда я буду у мощнейшей позиции, и тогда я подумаю, что еще потребны эти перамовы у вогуле или нет. Ну, конечно, той фактор, что Лукашенко не хочет, это самый галовный даденный выпадку. У яких выпадках он может захотеть? Коли, например, вот эти относины с Россией трохи станут занадто некомфортными, и уже отбудется таки спроба вернуться до той гульни, в якую гулял Лукашенко на протягу всех годов, что вот треба крыху подмергнуть и еўразвязу, и іншим, потому что уже занадто непритульно находится у обдымках России. Ну, конечно, другий сценарий – это то, что Путін можа попрасіць Лукашэнка заняцца перамовамі. Канешне, я не думаю, што гэта адбудзецца ў гэтым месяцы, але магчыма праз некалькі месяцаў гэты сцэнар таксама можа быць выгадным.
Путін попросіць весці перамовы з Захадам?
Не з Захадам, а з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. І, канешне, вось за гэтыя месяцы, пакуль узмацнення Лукашэнкі будзе адбывацца, то можна пабудаваць нейкія партыйныя сістэмы, і гэта тое, чым ужо займаецца і Лукашэнка, і, магчыма, Расія. І можна арганізаваць працэс так, што будзе выглядаць як перамовы, але будуць там некаторыя прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, але ўсё ж такі гэты працэс будзе знаходзіцца пад кантролем ці расійскага боку, ці Лукашэнкі. Тому такі сценарій таксама розглядаю. Канешне, магчыма, што будуць некія і перамовшчыкі з боку Захаду. Канешне, традыцыйныя кандыдаты гэта яка-небудзь Швейцарія ці Нарвегія. Пакуль ніхто з іх не выказаў асаблівага жадання гэтым займацца і інвеставаць туды свой час. І таму на дадзены выпадак я не бачу, як гэты сценар можа развіцца ў пазітыўным накірунку.
Павел, ну вот Алена, мне здаецца, адказала крышку на іншы. Она адказала на магчымасць перамоваў як такіх. Сёння Кавалькова, ну, может, она там не самая галоўная, конечно, но она сказала, что перамовы могут быть только про перадачу улады. И, ну, вот вы можете себе уявить, что менавіта про гэта, про перадачу улады, Лукашенко с кем бы то ни было, хоть с Путиным, будет размовлять. А тем больше с некими заходними посередниками, какие ему скажут, знаете, Александр Григорьевич, мы хотим с вами обмерковать, как вы сидите, как вы уберетесь с вашей посады. Вот, мы так тонко, дипломатично вам, с вами хочем поразмовлять про это. Вы можете уявить себе такого? Кто за угодно?
Не, я такого уявить не могу. Я не могу уявить, что некто может поуплывать на Лукашенко, когда мы кажем про европейские связи, менавіта в этом речище. Як нават на поуплывать на том уровне, каб ён не репрессовал ту же координационную раду и выпустил политзняволенных. На сегодняшний момент нема таких краінаў ці такого лобі палітычнага, эканамічнага, якое б змусіла Лукашэнка спыніць рэпрэсіі. Я думаю, што я не думаю, што ўвогуле магчымы дыялог у дадзеных умовах, калі Лукашэнка з такім псіхалагічным настроем падыходзіць да ўсяго, што адбываецца ў краіне. Ён лічыць сябе пераможцам, ён лічыць апазіцыю купленай Захадам, я маю ў шырокім сэнсе. Ён лічыць, што нехта збіраецца захапіць уладу, і іншых магчымасцяў у сваёй галаве ён нават не пракручвае. Фактычна ён выбраў шлях сілавога падаўлення, і іншага інструменту ён у будучым не бачыць.
Усё ж такі, я думаю, на што намікнула і Алена, ці ёсць какой-то іншы парадак, порядок дня, размова с Лукашенко. Бо Тихановская, я думаю, все, вот про что вы сказали, да, все выдатно разумеет. Так само. Она так само не дитя, и, как она сказала, меня уже крыху дипломаты и подвучили. Вот. И она это разумеет. И магчыма, когда она говорит про перамовы, она мает на увазе что-то иншее, чем, например, Ковалькова. Кавалькова гаворыць, што перамовы могуць быць толькі пра перадачу ўлады, а магчыма, Ціхановская мае на ўвазе, што не толькі, а магчыма, што нават і какая-небудзь там канстытуцыйная рэформа, скажам, там кароткая, доўгая. Ці, на ваш погляд, пазіцыя вот адназначная ўсёй каардынацыйнай рады, што мы з Лукашэнкам фактычна гатовы размаўляць толькі пра ягоную капітуляцыю. І давайте мы знойдзем пасярэдніка, які эту капітуляцыю, значыць, Александру Ігоровичу прапануе. Так?
Тут, калі мы будзем казаць пра магчымыя прапановы для Лукашэнка, то я думаю, што ізнову ён не будзе не весці з прадстаўнікамі апазіцыі ніякіх перамоў, як бы гэта ні гучала. Неважна, ці гэта будзе капітуляцыя, ці нейкі варыянт круглага сталу. Мы памятаем, што гэты варыянт круглага сталу, ён і так уже некалькі гадоў вітаў у паветры, і спробы грамадскай рады былі былі яшчэ ў 10-м годзе. Мы памятаем, калі Макей быў кіраўніком адміністрацыі, была створана такі грамадская рада, грамадскі савет, але гэта вынікаў ніякіх не не принесло. Лукашенко дав зрозуміти, що ні з ким він ні об чим не буде розмовляти. Що може пропонувати там Тихановська чи Координаційна Рада, чи Єврозв'яз, тут вже немає ніякого значення. Для Лукашенка стоїть головна задача на сьогоднішній момент – це заховати свою владу. Безумовно, як Олена сказала, коли може наступити некий критичний момент, як це було у Румунії, наприклад, так, коли ось уже його влада там хістається, і тут стоїть питання, чи почне він там просто розстрілювати людей на вулицях, чи є інший вихід, той круглий стол, то тоді так. Можна певні перемови провести, як це було, наприклад, в Україні під час другого Майдану, там європейські представники вели перемови. Але ми ведаємо, чим це і так скончилося. Це скончилося забойствами сотні людей і врешті-решт війною. Тому тут нема просто механізму по причині того, що диктатори до опошнього будуть боронити владу і використовувати діалог не для виходу з кризису, а для того, щоб маніпулювати громадською думкою і для того, щоб отримати додатковий час, щоб, наприклад, сконцентрувати сили і пойти в наступлення. А у даний момент, вертаючись там до Росії, це буде наступне питання, то, безумовно, вже сьогодні Савінних заявив про те, що ми відкидаємо той західний вектор, це була помилка, проводить політику балансу.
Ну вот давайте про Савіних ми крыху позднее поговорим, а зараз я все-таки хочу вернуться до вот этого, до парадку дня вот этих перемов. Олена, вот все-таки я зрозумел из вашего отказа, что вы имели на увазе, разные сценарии. То есть по идее, я кажу чисто теоретично. Лукашенко сказал, я хочу робить конституционную реформу. Путін сказав, Лавров сказав, да, конституційна реформа. Лавров навіть пару днів тому, так сказати, подогнав. Давайте, ви це висвітлите, що? Може бути, теоретично Єврозв'яз може сказати, хорошо, ви задумали конституційну реформу. Давайте поговоримо, яка вона може бути, як вона може бути хутка, як вона може бути вогулі зроблена, і ваші русські колеги, так сказати, то саме хочуть. Є позиція запиту, скажімо, координаційної ради, позиція запиту, заходна позиція, тільки сход Лукашенки. В принципі, перемови це завжди скінчаються компромісом, а компроміс не обов'язково супадає з позицією Западу. На ваш погляд, про що-небудь такого кшталту Лукашенко може поговорити з західними посередниками? Чи про це не буде говорити?
Мені все ж таки подається, що може, хоча б з тих міркувань, що, як Павел потлумачив, що для Лукашенка це так само нагода виграти час і узмацаватися. Але я думаю, що просто так само і у опозиції не стільки шмат варіантів і варто хоча б поспрацювати. Звісно, питання у тим, як ця реформа проводиться. Звісно, з самого початку повинні бути такі конкретні критерії, по хто удільничає у цій реформі, под яким назіральництвом гэтая реформа проводзіцца, што дакладна перапісваецца, пры якіх умовах, хто за гэта галасуе і як, хто можа ўдзельнічаць у наступных працэсах. То бок, тэарэтычна, гэты сцэнар магчымы. Але, канешне, з самага ж пачатку ўжо пачнецца такая бойка за як гэты працэс арганізаваць. Але, у прынцыпе, гэты варіант я б не стала выключаць, хаця, магчыма, ён і не самы верагодны.
Ну, а вы не лечите, что я в том анекдоте Александр Егорович, как поручик Ржевский, все опошлит. И в этом смысле вся эта идея конституционной реформы – это все просто пастка. А как некоторые лечат пастка Путина, для доверливых, грубо кажучи, заходних лохов, которые вельми любят диалоги, реформы, так сказать. А на самом речи это просто дать Лукашенку час, очунять, всех задушить, так сказать, а он будет реформу робить, даже с посередниками заходними. Так не може отриматися?
Абсолютно може, тому я й кажу, що з самого початку треба вельми серйозно глядіти на те, як ці реформи проводяться і хто їх проводить. Але справа в тим, що може бути це і пастка, але які є альтернативи. Ось, як ви правильно сказали, що завжди потрібні ніякі компроміси, і ось це принципова позиція, чи абсолютно завтра Лукашенко повинен сісти і усе разом з ним, просто це не виглядає, як це відбудеться завтра. І покуль інших сценарів розвиття я просто не бачу.
Павло, а ви бачите?
Ведаете, я так ось уважливо слухаю и пришел до основы, что мы кажем про компромисс, про диалог в тих умовах, когда мы просто не ведаем, что робить далее. И для того, как неким чином заимитовать процесс, мы начинаем размовлять про диалог и компромисс. Бо коли бы у громадства, безумовно, были б силы змусить Лукашенко сысти, то просто это было бы размова ввелась на каких умовах. А что тычется реформы, то не треба забываться, что она уже идея. Мы про ее не ведаем. Уже Лукашенко, коли призначал там нового суддю Верховного суда, хиба, коли я не помиляюсь, и он сказал, что так, вот уже третий вариант Конституции новый уже есть. И не треба забываться, что была проведена реформа Конституции в Казахстане. Назарбаевский сценарий. Была проведена реформа и навыть отбылся референдум у Азербайджане. Конституционная реформа, якая продолжила термин керования президента с 5 до 7 год. То бок была реформа. И то, что мая на увазе Лукашенко под реформой, як и под демократией и свободой, зусім отрознивается от того, что мы маем. Под укладаем у сенс свободы, демократии и реформы. Эта реформа будет скирована выключно на утримание влады.
Павел, ну вы чули аргумент, який сказала Алена, на ее стиплый погляд. Вариант хай Лукашенко сидит разом со всей своей хеврой, вот так и только так, ну, он ей подается малоимоверным, малодосягальным. И она пытается... Какая есть альтернатива?
На сегодняшний момент, ну, никакой нема альтернативы. Ну, в смысле, что, ну, добро, ну, будет эта реформа, але мы же разумеем, что громадство и громадские организации в этой реформе в даденной выпадку, в даденных умовах удельничать не будет. То бок Лукашенко не для того забивал людей и садил и катовал в смысле системы, для того, как потом там допустить частку громадства, те громадские организации, да, незалежные. Бо там будут там организация Жанчин, ЛДПР, ЛДПП, будут коммунисты, вось тая частка громадской супольности, БРСМ, там Белая Русь, вось она будет удельничать в этой реформе. А что? А потом что? Вось мы добрым, зараз мы дадим, ну, добро, спыним тиск на улады, там, скажем, ну, вот есть процесс некий. А что потом, коли будет выник такий, как был у Казахстане, как был у Азербайджане? И покуль Лукашенко будет манипулировать часом и просторой, мы стратим, как громадство, инициативу. Тому на сегодняшний момент я лечу, что, ну, нема иншей альтернативы. Иншая альтернатива – это только гульня улады и... концентрование высилков, мобилизация для того, как спынить протест.
Алена, Павел, вас переканал?
Не особливо. Не, на самом деле, я думаю, что мы згодны на том моменте, что когда реформа отбывается выключно под керавництвом Лукашенко без уделу, это не лечится как реформа с нашего пункта гледжения. С пункта гледжения Лукашенко, конечно, лечится. То есть, эта реформа однозначно отметается и не признается за реформу. А я все ж таки думаю, что тут трошку есть место для маневров, например, коли той же, и я думаю, можно навод крыху поразмовлять с Путиным, как допускалося больше широкое коло удельников у эту реформу, и махчима за ситуацию с Навальным, и за таких не вельми добрых относин помеж Россией и развязом, махчима такие варианты может и отбыться. Конечно, я не кажу, что он отбудется, але поспробовать хотя бы можно.
И нареште то питание, якое уже закранул Павел, сегодняшний манифест, так бы мовить, Савиных. Вельми концептуальный текст, спадар Савиных выдал, был и дипломат, теперешняя старшиня комиссии международной Палаты представников, махчима завтрашний министр замежных справ в Беларуси, який написал, что мы скончаем, в огуле треба покласти конец политике шматвекторности. У нас вектор повинен быть один. Вот город Москва, евразийская простора, широкая, раздольная. Вот. Вот на ваш погляд, в практичном плане, что это означает? Справа в том, что некоторые речи Вони вже гучали, до речі, і у звучного міністра Макія, принамсі, він намікнув на розрив дипломатичних відносин з деякими країнами, вихід з деяких союзів, можливо, мався на увазі...
Усходнє
партнерство, так. Ну і в угулі, так сказати, різні люди, от, наприклад, там Олексій Дєрмонт, там уже каже, от, створює некий союз підтримку Криму, признання Криму, можливо, Осетія, можливо, Абхазія. От, на ваш погляд, коли все це буде зроблено, коли кроки в цьому накірунку будуть зроблені, як відреагує Європа? Вот на это, коли вот Минск будет вот так вот отказывать. Не декларациями совиных, а вот конкретными, махчимыми такими кроками. Алена.
Де-факто уже эта политика шматвекторности, особливо апошний месяц-два, она не вельми існує, потому что один из накерунок, с яким зараз размовляю Лукашенко, это как раз-таки Россия. А я не думаю, что будут развиваться, конечно, отношения дипломатичные с развязом. И, махчима, это снова такая надея, что эти размовы посприяют крыху улагодницей развяз, каб он больше добро ставился до Беларуси. А я все-таки не думаю, что коли Беларусь кончатково развернется, кончатково и бесповоротно развернется до России, что Евразвяз... будет вельми упрашивать Лукашенко повернуть назад хотя бы в каким-нибудь выпадку. Хотя бы на каких-нибудь умовах, например, там, ну вот отпустите пару человек, ти не признавайте Крым, а мы снимем санкции, ти там какие-нибудь экономичную допомогу дадим. Я не думаю, что это отбудется, просто тому, что развяз сам уже расчаровался в этой политике шматвекторности и вельми серьезно ее не успримает. А плюс у развяза зараз зашмат інших проблем, які треба вирішать. І, на жаль, у гэтым выпадку Беларусь будзе крыху такой, не побоюся сказаць, чорнай діркай ва ўсходній Європі, з якой будзе менш і менш спробаў, у якой будзе менш і менш спробаў развязу што-небудзь змяніць.
То есть в этом смысле как бы не выключено, что ну, в каком-то смысле, коли не отрымаются, не повздейничают санкции, то, ну, в принципе, махнут рукой. Ну и ладно, ну идите себе в Россию. А махчима это тая гульня, да речи, якую долго вела Москва, коли Лукашенко, я сбегу на Запад. Ну, бежи, ты далеко сбежишь. Так, махчима, и тут, вот, когда скажут, мы там разорвем одно, мы выйдем, ну, выходите, ну, идите в Москву. Вас там чакают на посаде губернатора северо-западного края. А может, и того у вас, Александр Егорович, не будет. Так что вы нам не изображаете из себя такого героя. Вы недалеко убежите и на усход, як недалеко убежали на Запад. Так ему будут говорить?
Я думаю, кто-то будет и так казать. На самом деле, я не думаю, что Евразвяз будет робить что-то, ну, вот, когда вы сказали махнуть рукой, я просто думаю, что протягнется то, что мы бачили до выборов этого года. Ну, протягнется некая допомога громадянской супольности, протягнется некая допомога медиям незалежным, студентам и так далее. Некоторая допомога для развития Украине. Все это застанется, как это застается и у значно больше... як не страшно гэта сказаць, праблематычных месцах у свеце. Усё гэта застанецца. Але, канешне, просто будзе такая бесперспектыўнасць у плане, што можа зменшыцца. Але тое ж самае было і да выбараў. Я не думаю, што хтось чакаў такую сплёску грамадзянскай актыўнасці ў Беларусі, і на Беларусь у гэтым сэнсе ўжо махнулі рукой нават і да гэтых выбараў.
Павел, ну а ваш отказ? Вот коли сапраўды как бы вот этот концепт Савиных увасобится, вот стане реальной политикой, ну то махчыма Евразвяз как бы задумается, а вот коли Беларусь фактично робится Россией, часткой России, то может как-то что-то...
Давайте.
Я просто вас пытаю, я не ведаю.
Давайте начнем с того, что рух на усход не начался с оппозиции Захаду и с погроз увести санкции. А рух на усход начался именно с выников выборов и протестов. еще задолго до того, как Евразвяз выступил там с погрозами ввести санкции. То бок штурхнул на усход у обдымки Москвы не Захад Лукашенко, а менавіта мирные протесты и уздым громадянской супольности и национально-демократичного руху. Менавіта это было основным мотивом формирования резерву войскового, які Путин хотел выслать.
Вы прямо как Женя Прегерман говорите.
Тут вы повинны понять, что тут была безвыходная ситуация. Абсолютно за то, что отбылось в Беларуси. И абсолютно за то, что отбылся уздым. На жаль, у даденной ситуации, у ситуации вот геополитичного вот этой пастки, Беларусь опынулась именно это за политики Лукашенко. Незалежно от того, как бы скончились выборы, Беларусь бы керовалась у боку усходу, по любым выпадку. Тем не меньше, эти выборы принесли для Беларуси значно больш пазітыўнага, чым негатыўнага, менавіта нацыянальна-дэмакратычны ўздым. І толькі дзеля гэтага нават трэба было рызыкаваць і змагацца за тое, што адбылося ў Беларусі. Лукашэнка пабег менавіта па сваім інстынктыўным нейкім матывам, бо заўсёды Масква падтрымлівала ў такіх крытычных момантах Лукашэнка і гэты рэжым. І на дадзены момант яна падтрымала. И звязка с Москвой будет незалежно от того, ці будут санкции, не.
Ну, вельми практичное вот пытание, да, для заходних политиков там, и польских, скажем, и немецких. Зараз русские дивизии стоят под Оршей, Брянску, а так встанут в Берости, под Берестем. Это хорошо?
Яны и так станут. Ну, не треба ж забываться, что были в учении «Заход» 2017.
Я про дивизии, Павел, дивизии. Дивизия – это 10 тысяч человек.
Разумеется, эта дивизия – это не выник того, что отбывается в Беларуси. Это выник того, что отбывается у России.
Павел, вы меня не переконываете. Я вас пытаю, как на это будут реагировать политики в Варшаве и в Берлине? Коли они будут говорить так, как вы зараз, окей, это отказ.
Яны повинны реагировать так,
как... Повинны? Кому?
Ну, вы пытаетесь, как повинны яны реагировать? Вы же пытаетесь, задаете такое питание. Угу.
Я вас пытал, как они будут реагировать.
Я думаю, яны будут реагировать так, как яны реагировали на то, что отбывается в Украине. Менавіта так. Яны будут до апошнего сподеваться на то, что магчыма домовиться с Путиным. Яны не будут уже домовляться с Лукашенко, яны будут домовляться с Путиным. И с самого початку уже велася гутарка, вось трэба паразмаўляць з Пуціным, каб ён паразмаўляў з Лукашэнка. Беларусь траціць суб'ектнасць. Гэта факт. Суб'ектнасць міжнароднай палітыкі. І тое, што сказаў Савіньных, а потым тое, што сёння сказаў Рапота, дзяржсекратар саюзнай дзяржавы, што ўжо распачаліся перамовы далейшыя па дарожных мапах. Я думаю, што будзе паглыбляцца інтэграцыя. Я думаю, што з'явіцца не толькі Крым будзе прызнаны. Я думаю, вернемся мы да нашага пытання с 2015 года про размещение войсковой базы там. Вернемся, не только одной, максимум будет две войсковые базы. И вернемся до питания дальнейшей интеграции войсковых структур в Беларуси, у войсковой структуры российские. Безумовно, дивизии могут заявиться, безумовно. И как будут реагировать? Ну, судячи и глядячи на то, как реагировали до этого, и в Грузии, и в Украине, ну, никак они не будут реагировать. На жаль.
Yes.
Будут так, как я погоджусь с Аленой, будет подтримка громадянской супольности, неких организаций, СМИ и так далее. Але, на жаль, змагаться за суверенитет Беларуси ну, не будут заходники, кроме самих белорусов. И это проблема, бо коли застанется Лукашенко, а он застанется покуль что в ближайшей перспективе, этот процесс будет нарощивать силу. Коли будет, так само пастка певная, коли будет нарощиваться погроза сбоку громадянской супольности скинуть Лукашенко, то, безумовно, будет, на жаль, реакция России. То бок, мы перед выбором, что робить? Мы не Захад, а мы, как белорусы. Гуляться с Лукашенко, боючися интервенции России, чи скинуть его и отримать другую Украину? Ну, я лечу, что мы повинны рызыкаваць і скінуць Лукашэнку.
Ви слухали «Праський акцент». У їм удільничали директорка базованого у Братиславі Міжнародного аналітичного центру Globsec Policy Institute Олена Куцько і керівник Варшавського центру політичного аналізу і прогнозу Павел Вусов. Вів гутарку Юрій Дракохруст.
Белорусская служба «Радио Свободы» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно щодня слухать на частоте 1386 кГц. От 21 до 22 и от 23 до полуночи по вудле Минского часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведомьте нам про якость приема. А так само дайте нам ведать, что важное для вас радио в часе проблем с интернетом. Шукайте «Радио Свобода» на всех социальных сетках.